Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ум, так же как и единое, обладает творческой способностью.
Да, и главное, что возникает в результате этой творческой способности ума, это множественность идей. Ведь мы помним, Плотин – истолкователь Платона. Главное для Платона – это мир идей. Ведь мир истины для Платона – это и есть мир идей. Плотин именно об этом и говорит. Ум в своем мышлении самого себя порождает истину, а истина и есть совокупность разного рода идей. Идеи не отличаются одна от другой. Ведь мы говорим, что ум – это полное единство. Каждая идея совпадает с другой идеей, но и не совпадает. Опять же, давайте обратимся к Плотину. От этого созерцания в нем, то есть в уме, в нем самом зарождаются зачатки сущностей, эйдосов, которые он приводит в сознание и созерцает, словом, что называется, мыслит. Ведь мышление – это не просто мышление абстрактное, мышление некого абстрактного бытия. Это и мышление конкретное, то есть какой-то конкретной сущности.
То есть мышление осуществляется в понятиях, но эти понятия, они, с одной стороны, множественны, но, с другой стороны, они едины.
Очень хорошо, что вы обратили на это внимание. Мы забыли об этой главной, вообще-то, особенности плотиновской философии, такого постоянного параллелизма трех ипостасей, к как подчеркивает Плотин, эти три ипостаси есть и во мне, и вне меня. То есть ум — это не просто какая-то космическая, если можно так сказать, ипостась, но это и мой собственный ум. А здесь вы правильно подметили, что наше мышление, то есть ум, осуществляется в понятиях. И это очень важный момент для Плотина. Проследить, как возникает мышление, как возникают понятия, как возникают эйдосы, идеи. И поэтому он и говорит, что они возникают как результат созерцания единого. И вот в другом месте, в трактате о провидении, Плотин пишет следующее. «Ум представляет собой безусловное единство, проявляющееся во множестве, но проявляющееся таким образом, что в каждом пункте этого множества он пребывает целокупно. Творя все новые и новые эйдосы, он нисколько не изменяется, ибо, творя не во времени, но в вечности, является собой совершенство, которому попросту незачем изменяться». То есть здесь мы отмечаем еще одно очень важное свойство ума. С одной стороны, это то, что Плотин называет словом «разум», по-гречески «фронесис» или «логос», то есть разум, который не может не мыслить, потому что он есть вечность. Это не то наше мышление, которое осуществляется во времени. Мы можем подумать, а можем и забыть, можем думать о философии, а можем думать о математике. Здесь это чистая мысль, которая мыслит сама себя, мыслит вечно. Это разум, существующий вечно. Вот главные особенности, главные свойства этой второй ипостаси. С одной стороны, это бытие, все мировое бытие, которое способно быть познано разумом, а с другой стороны, это человеческая мыслительная способность, существующая вечно, понимаемая как разум. Об отличии разума от рассудка мы скажем несколько слов чуть позже, когда будем говорить о третьей ипостаси, о душе.
И душа как раз является эманацией ума.
Процесс эманации души из ума такой же, как процесс эманации ума от единого. Поэтому не будем подробно повторяться, вспомним лишь механизм. И согласно этому механизму, из ума истекает некая сущность, которая в созерцании ума становится новой ипостасью, которую Плотин называет душой. Опять же, Плотин – толкователь Платона. И для Плотина важно найти у Платона подтверждение своим собственным мыслям. А душа у Платона есть. Это та мировая душа, о которой Платон пишет во многих диалогах, но особенно в диалоге «Тимей», описывая сотворение мира демиургом, когда вначале творится мировая душа, которая затем уже формирует этот красивый, гармоничный, прекрасный мир. А этот мир прекрасен и гармоничен именно потому, что его формирует душа. Вот это тоже одна из главных функций души – формирование материального мира, мира, в котором и живет человек.
Ну да, ум не может формировать мир, потому что он не материален, а душа, как более низшая, она уже может приблизиться к материальному.
Плотин об этом значении души пишет следующим образом. Душа, нисходя в эту громадную инертную массу, сообщает ей движение и жизнь и превращает ее в мир, который, вечно движимый ее разумной силой, стал живым, вседовлеющим существом. Как бы поселившись в мире, наполнив его своими животворными силами, душа придала ему смысл, ценность и красоту. Между тем, как без нее все это было бы мертво, земля да вода, или даже нечто еще худшее, темная бездна и небытие, нечто такое, чего, как сказал поэт, ужасаются даже боги.
Вот мы сейчас говорим, что душа участвует в созидании мира. Как это происходит? Что это за процесс?
Ну, так и напрашивается ответить на этот вопрос следующим образом. Так же, как из ума возникает эманатийно душа, так из души эманатийно возникает мир, но нет. Здесь уже так не получится, потому что душа – это низшая и последняя ипостась, последняя субстанция. То, что творит душа, творением в собственном смысле даже и назвать нельзя. Ведь помимо души больше ничего нет. Точнее, если можно так сказать, помимо души есть ничто, есть небытие. Вот в этом небытии душа и начинает действовать.
А что такое небытие?
Ну, согласно платоновской, да и аристотельской традиции, небытие – это материя, понимаемая не как чувственное вещество, а именно просто как противоположность идее, противоположность форме, то есть противоположность тому, что истинно, вечности, истинности, бытию, познаваемости и так далее. Поэтому материя – это фактически небытие. Вот в этом небытии и начинает действовать душа. И то, что получается в результате распространения активности души в область небытия, это и есть наш чувственный мир. Чувственный материальный мир, в котором существует заблуждение, в котором существует зло, в котором существует множественность, которая не признает никакого единства. Ведь все это зло, безобразие, полная множественность есть следствие присутствия в нашем мире материи. А то, что этот мир все же является прекрасным, гармоничным, в какой-то степени познаваемым, это следствие того, что в нем участвует душа.
То есть единое посредством ума через душу творит мир.
Да, можно сказать и так. Хотя это тоже для Плотина вопрос. Зачем единому творить мир, когда оно самодостаточно, когда оно обладает бытием и ни от чего не зависит? Ответ Плотина, опять же, удивительно похож на христианский. По благости. Единое – это прежде всего благо. Оно не может содержать это благо в себе. Оно как бы хочет поделиться этой благостью везде, во всем, даже в зле. Даже на зло, то есть на материю, оно хочет распространить свою благость. Конечно, в христианстве мы не говорим, что материя – это зло, но сходность некоторых мыслей все же очевидна.
А сотворение мира – это единственная задача души, или у нее есть еще какие-то задачи?
Ну, конечно же, есть. И душа, как мы помним, будучи эманацией из ума, обязана созерцать ум. Вот Плотин даже называет в душе как бы две ее части – низшую и высшую. Даже из этого словоупотребления следует, что низшая как бы не самое главное. Вот низшая часть души занимается созиданием нашего чувственного мира, а высшая часть души занимается мышлением, познанием, созерцанием ума. И вот здесь образуется другая познавательная способность. Ведь душа, будучи тесно связана с нашим миром, порождает время. Ту самую категорию, которая полностью отсутствует в уме. Ум причастен только вечности, в нем нет никаких изменений. В душе есть уже изменения, значит, есть время.
Ну да, потому что если есть мир, то есть изменения, есть и время.
Да, но мы могли бы сказать, что если есть мир, то есть и пространство. Нет, мы так не скажем. В душе пространства нет, потому что душа духовна. Пространство – это свойство только лишь чувственного мира. Но вот это мышление, осуществляющееся во времени, это уже другое мышление. Мышление, которое Плотин называет словом «дианоя», которое на русский язык часто переводят как «рассудок». И Плотин – это первый философ, который стал четко различать вот эти две познавательные способности в человеке – рассудок и разум.
Да, хотя у Платона мы встречаем эти понятия, но они у него не развиты.
Да, Платон таинственным образом об этом говорит, но оставляет в недоумении читателя, как это применить. Плотин показывает, что такое рассудок, что такое разум. Разум – это созерцание истины в вечности, целиком, готовом виде. Рассудок – это познание во времени, это размышление, это доказательство. Это вот обычный способ мышления, который мы используем в нашей жизни и который лучше всего проявляется, скажем, в логике или в математике, при доказательстве каких-либо теорем. А разум – это умозрение истины, То есть то состояние, когда человек вдруг, без всяких размышлений, вдруг ему становится нечто очевидно ясным, понятным без каких-либо убеждений, без каких-либо аргументов и доказательств.
Даже это скорее откровение.
Да, мы называем это откровением, иногда это называют интуицией, инсайтом, вдохновением, неважно как. В философии зародилась, благодаря Плотину, такая традиция именовать эти две способности двумя понятиями – рассудок и разум. Рассудок действует во времени, разум познает вечность, и поэтому для него не нужны доказательства. Он очевидно схватывает истину. Там нет сомнений.
И именно рассудок облекается в язык как средство его выражения.
Да, конечно, ведь язык – это всегда способ мышления. Мыслим ли мы наедине с собой или объясняем ли мысль свою другому человеку? Это всегда мышление, существующее во времени, в конкретном материальном мире. А для разума язык не нужен. Плотин об этом говорит. Когда мы отличаем разум от рассудка, то мы говорим о том, что разум – это чистая способность мышления, не зависящая от языка. И это действительно так. Мы же понимаем, что у любого человека, у русского и француза, у китайца и индуса, есть способность познавать истину, которая не зависит от того, на каком языке человек разговаривает.
Даже более того, часто какие-то понятия, сложно их как-то облечь в какую-то языковую форму, сложно их бывает выразить.
И согласно плотиновскому учению, это потому, что между разумом и рассудком нет четкой границы. Высшая душа созерцает ум, то есть рассудок созерцает разум и действует благодаря тому, что в рассудке разум проявляет себя. Это, между прочим, очень такая сложная проблема для самого Плотина. И наш очень хороший современный философ Михаил Анатольевич Гарнцев, профессор Московского университета, в своих исследованиях как раз отмечал, что это главное противоречие плотиновской философии. Вот есть такая четкая статика мировой иерархии, единая ум-душа и живая динамика нашего внутреннего духовного мира. Где граница между рассудком и разумом? Где граница между умом и созерцанием? Нет ее. Это живая действительность внутреннего мира. И Плотин сам часто не может ответить на эти вопросы.
Ну да, потому что, с одной стороны, есть множественность, но вот это единство, оно все равно не исчезает.
Да, и единство, присутствующее во множественности, и множественность, присутствующая в единстве, это все находится в такой динамике, что некоторые философы впадают в другую крайность. Как, например, скажем, Алексей Федорович Лосев в своем замечательном исследовании по античной философии, которое он назвал «Историей античной эстетики», в шестом томе, посвященном Плотину, пишет, что плотиновская философия насквозь диалектична, она насквозь текуча, что никакое понятие мы не можем даже назвать самим собой. Ну, конечно же, такая текучесть – это есть некоторое преувеличение, которое сделал Алексей Федорович, но, с другой стороны, он тоже правильно отмечает эту жизненную, живую особенность этого духовного, умопостигаемого мира у Плотина. Хотя сам Плотин при этом старался избежать, если можно так сказать, того вывода, который сделает Лосев. Старался навести здесь четкость и порядок. Не случайно он все это облекал в термины ипостасей, жестких онтологических конструкций, которые необходимы человеку для его спасения.
Виктор Петрович, ну а при чем же здесь спасение?
Понимаете, то, что мы сейчас вот говорили об этих трех ипостасях, и для Плотина это не просто чисто теоретический интерес представляет. Мы неоднократно говорили, что главная задача плотиновской философии – это спасение человека. Мы об этом подробно еще поговорим, но здесь пора действительно сделать какой-то небольшой промежуточный вывод. А вывод состоит в следующем. Мы помним, что для того, чтобы ум стал умом, он должен обратиться ввысь, созерцать единое. Душа, чтобы стала душой, должна созерцать ум. Следовательно, человек в своей душе должен также обращать свой взор ввысь, на ум, а затем и на единое. Тогда он станет действительно человеком. тогда он обретет вечность. То есть тот процесс, который мы рассмотрели в виде нисхождения, естественного нисхождения, человек должен преодолеть.
Уже в виде восхождения.
Да, уже в виде восхождения к единому. И тогда в этом и будет состоять его спасение. Тогда он обретет свою собственную сущность, как ум обретал свою сущность в созерцании единого.
Ну, здесь надо понимать, конечно, спасение как совершенствование, скорее, как восхождение к идеалу.
Да, конечно, мы должны отличать плотиновское понимание спасения от христианского, в котором человек не может спастись своими силами и обязан молить Бога о даровании ему спасения, о прощении ему его грехов. Без этого дара Божия, без благодати, человек своими силами ни в коей мере спастись не может. Плотиновское спасение – это действительно философское спасение, когда философ уповает только на свои собственные силы. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спасение человека зависит только от самого человека.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем анализ характера главного героя романа Писемского «Мещане». Обратимся теперь к самому важному, тому, что определяет ценность человеческой личности, черте, которая, на мой взгляд, может рассказать о человеке больше, чем все остальное в нем вместе взятое, отношению к вере отцов. И здесь герой разочаровывает нас еще больше. По словам его по-настоящему верующей сестры, брат молится, но мало. Сам Бегушев считает себя человеком верующим, правда, до какой-то определенной черты, что видно из разговора его с любовницей, который я сейчас процитирую, где присутствуют любопытные детали, характеризующие их обоих не только в отношении к вере, но и в отношении к смерти, и в особенности к жизни. Читаем. Проезжая мимо Иверской, Бегушев сказал Домне Осиповне: «Заедемте помолиться». «Что за пустяки?» — возразила она, будучи вполне убеждена, что Бегушев — совершеннейший богоотступник. Тот посмотрел на нее сурово, и вечером, когда Домна Осиповна приехала к нему, он ее спросил, почему она не захотела заехать помолиться. — А разве ты желал этого? — Желал. — Для чего? — Для того, что слез и горя там излито много. Много горячих молитв вознесено к Богу. В таких местах мне представляется, что самый воздух пропитан святыней и благочестием. Домна Осиповна ничего не поняла из этих слов Бегушева. — А в церковь вы иногда ходите? — выведывал он ее. Домна Осиповна заметила это и сделалась осторожнее в ответах. — Конечно, хожу, — отвечала она. — Почему же вы церковь предпочитаете часовне? — Ах, Боже мой, в церкви нас венчают, причащают, крестят, отпевают. Из такого мнения Домны Осиповны Бегушев заключил, что настоящего религиозного чувства в ней совсем не было, и что она, не отдавая себе отчета, признавала религию только с формальной и утилитарной стороны. А это, по его мнению, было хуже даже, чем безверие нигилистов. Те, по крайней мере, веруют в самый принцип безверия. Сам Бегушев, не признавая большой разницы в религиях, в сущности, был пантеист, но вместе с тем в Бога живого, вездесущего и даже в громах и славе царствующего любил верить. Представление это он вынес еще из детства. Бегушев вырос и воспитывался в благочестивом и нравственном семействе. — А когда умирать придется, тут как? — вздумал он попугать Домну Осиповну. — Умру, как и другие умирают, — отвечала она, даже рассмеявшись. — А страх, что будет там, в безвестной стороне, откуда нет возврата, нет пришлецов, — прочитал ей Бегушев тираду из Гамлета. — Я никогда не думаю, что будет там, — объяснила с своей стороны Домна Осиповна. — Скорее всего, что ничего. Я желаю одного, чтобы меня в жизни любили те люди, которых я люблю, и уважали бы в обществе. Идеал невысокенький, — сказал сам себе Бегушев, и в то же время решил в своих мыслях, что у Домны Осиповны ни на копейку не было фантазии, и что она могла идти только до той черты, до которой способен достигать ум, а что за этой линией было, для нее ничего не существовало. Конец цитаты. К чести Бегушева надо добавить, что, будучи человеком все-таки глубоко чувствующим, свой пантеизм, как можно догадываться, он воспринимает как очередную свою ущербность, которая высказывается наружу в совместном походе в церковь с боголюбивой сестрой в начале Великого Поста. Читаем. С наступлением Великого Поста Аделаида Ивановна каждый день начала ходить к заутрене и к обедне. В старом солопчике, старом копоре, ведомая под руку Маремяшей, она часов в 6 утра направлялась по грязной, но подмерзшей мостовой в свой приход. Сухой великопостный звон раздавался по всей Москве. Солнце в это время уже всходило, и вообще в воздухе становилось хорошо. По голым еще ветвям деревьев сидели, как черные кучи, грачи. Бегушев, не спавший ночи почти напролет, наблюдал все это из окна. Как он в эти минуты завидовал сестре и желал хоть день прожить ее без искусственной жизни. В одно утро Аделаида Ивановна, выходя со своей половины, чтобы отправиться к заутрене, вдруг увидала Бегушева совсем одетым и даже в бекеше. Старушка перепугалась. — Что это, друг мой, ты так рано поднялся? — спросила она. — Я с тобой отправляюсь в церковь, — отвечал Бегушев. — Ах, это хорошо! «Очень хорошо», — подхватила с удовольствием Аделаида Ивановна. Ей только одно не нравилось в брате, что он мало молился. Церковь в приходе Бегушева была маленькая, приземистая. Она точно присела и поушла в землю. При входе вовнутрь ее надобно было перешагнуть ступеньку не вверх, а вниз. Иконостас блистал сусальным золотом и ярко-малиновым цветом бакана. Стенная живопись с подписями внизу на славянском языке представляла для Бегушева, по крайней мере, довольно непонятные изображения. Он только и узнал между ними длинную и совершенно белую фигуру воскресающего Лазаря. Заутренние наши состоят почти исключительно из чтения. Псаломщик в пальто, стриженный и более похожий на пожилого приказного, чем на причетника, читал бойко и громко, но уловить из его чтения какую-нибудь мысль было совершенно невозможно. Он точно с умыслом останавливался не на запятых, выкрикивал слова ненужные и проглатывал те, в которых был главный смысл. И делал, кажется, это, во-первых, потому, что сам плохо понимал, что читал. А потом и надоело ему чрезвычайно это занятие. Маремяша, стоявшая около Аделаиды Ивановны, беспрерывно крестилась, и при этом для выражения своего усердия она руку свою закидывала несколько на спину, чтобы сделать таким образом крестное знамение больше, и потом быстро, как бы на шалнере, сгибалась и точно так же быстро выпрямлялась. Аделаида Ивановна по слабости ног своих молилась сидя и перебирала своими пухленькими ручками четки. У Бегушева тоже через весьма короткое время невыносимейшим образом заломило ноги, и он невольно опустился на ближайший стул. Вышел священник и, склонив голову несколько вниз, начал возглашать: «Господи, владыку живота моего!» Бегушев очень любил эту молитву, как одно из глубочайших лирических движений души человеческой, и сверх того высоко ценил ее по силе слова, в котором вылилось это движение. Но когда он наклонился вместе с другими в землю, то подняться затруднился, и уж Маремяша подбежала и помогла ему. Красен он при этом сделался, как рак, и, не решившись повторять более поклона, опять сел на стул. Скука овладела им невыносимая. Отправляясь с сестрой в церковь, Бегушев надеялся богомольем хоть сколько-нибудь затушить раздирающий его душу огонь, в которой одновременно бушевало море злобы и море любви. Он думал даже постоянно ходить в церковь, но на первом же опыте убедился, что не мог и не умел молиться. В нем слишком много было рефлексии, он слишком много знал религии и понимал их суть. Конец цитаты. Страницы, продолжающие эту сцену, можно воспринимать не столько в качестве иллюстрации к изображаемому персонажу, сколько стоящего за ним автора, изменившему на этот раз обычной для себя индифферентности и впадающего в некоторую обычную для писателей того времени тенденциозность. Читаем. По окончании заутренней псаломщик вошел в алтарь и сказал священнику, что господин Бегушев, этот богатый из большого дома, что на дворе барин, желает с ним переговорить. — Сюда пожалует? — спросил священник. — Да-с. — Очень рад. Я всегда готов к услугам Александра Ивановича, — произнес священник. У Бегушева в доме каждый праздник обыкновенно принимали священников с их славлением и щедро им платили. Только он сам редко к ним выходил, и место его заступали прежде Прокофий и Минадора, а теперь Аделаида Ивановна, а иногда и граф Хвостиков. Войдя в алтарь, Бегушев пожал священнику руку, и тот ему тоже пожал. — У меня к вам, батюшка, покорнейшая просьба, — начал Бегушев. — Вам, конечно, известны бедные прихожане ваши. Я желал бы им помочь, особенно многосемейным, больным и старым. Такого рода просьбы священник никак не ожидал. Сначала он откашлянулся, а потом проговорил: «Мы, признаться, не всех наших прихожан знаем. Я вот поспрошу кое у кого». «У меня брат с родной, очень бедный чиновник без места», — проговорил псаломщик. «Грех тебе, Иван Степанович, говорить это», — возразил ему священник. «Брат твой мог бы питаться». «И питался прежде», — перебил его дерзко псаломщик. «А тут как почти год в титовке продержали». «За что ж его в титовке продержали?» «Невинно, без всякой причины», — отвечал псаломщик. Священник и на это махнул рукой. «Как без причины? У Иверских ворот облакатствовал. Наплутовал там не весь сколько, а ты говоришь, без причины», — сказал он. «Плутуют и у алтарей господних», — возразил опять дерзко псаломщик. Бегушев ожидал, что они разбронятся. — Так вы, батюшка, узнаете мне? — поспешил он отнестись к священнику. — Непременно разведаю, у кого лишь можно. Хоть все-таки советую вам справиться и в квартале, ибо там доскональнее это должны знать. — В квартале? — спросил с удивлением Бегушев. — В квартале. — Потому что мы, священники, что ж, придем в дом со славой, пославим и уйдем. А полицейский во всякое время вхож в дом и имеет право войти. Совершенная противоположность Англии. Там пастор имеет право войти всегда в дом, а полисмен — никогда. — Англия — страна просвещенная, — возразил священник. — а у нас, особенно в последнее время, стало очень трудно жить духовенству. В нашем примерно приходе все почти дома скупили либо немцы, либо жиды. Дворянство почти не живет в Москве. Купечество тоже сильно ослабло в вере. «Нынче причту помогать надо, вот кому», — заметил псаломщик. «Пожалуй, что и так», — согласился с ним на этот раз священник. Конец цитаты. И вывод, который делает ищущий во всем, прежде всего, эстетизма, герой. Цитирую. Бегушев очень хорошо понял, что у священнослужителей лично для себя разгорелись глаза на его карман. И потому, сочтя за лишнее с ними долей разговаривать, он раскланялся и ушел. Конец цитаты. Как видим, вывод, который делает для себя после виденного Бегушев, малоутешителен и для церкви, и для властей, и для него самого. Зато далее, выйдя из церкви, он попадает, что называется, в свою струю. Верующие знают, насколько легче проявлять милосердие по влечению сердца, вернее, общности интересов благодетельствующего и благодеяемого, нежели вопреки ему. Продолжаю цитату. На паперти, впрочем, его нагнал трапезник. Это уж был совсем отставной солдат с усами, бакенбардами и даже в штанах с красным полинялым кантом. «Ваше превосходительство, не пожертвуете ли чем-нибудь бедному трапезнику?» — больше как бы отрапортовал он. «Вы из духовного звания?» — спросил его Бегушев. «Сын протопопа, ваше превосходительство, и по несчастью в трапезниках теперь очутился». «Отчего?» «От того, что я тут маленько слаб», — и трапезник щелкнул себя по галстуку. «Тут много заливаете», — повторил Бегушев. «Много-с», — подтвердил трапезник. Такая откровенность его понравилась Бегушеву. Он дал ему 3 рубля серебром. Трапезник быстро, так что Бегушев не успел остеречься, поцеловал у него руку. «А это уж глупо», — сказал ему с досадой Бегушев. «Виноват, ваше превосходительство», — отвечал трапезник, прикладывая руки по швам. Конец цитаты. Из разговора слуг в самом конце романа мы узнаем, что такую же щедрость проявлял Бегушев, живя в Париже, где не отказывал приходящим к нему за помощью людям различных национальностей — евреям, полякам, балканцам и даже обнищавшим французским рабочим. Недаром, отмечает далее автор, у своего героя строгость ума при добром и чувствительном сердце. И тем не менее... Поход с целью помощи нищим заканчивается, как следовало ожидать, полнейшим фиаско. Единственное, что в этом плане Бегушеву удается предпринять, это оказание помощи дочери графа Хвостикова, дошедшей до полной нищеты и, как лишь сейчас оказывается, давно в него влюбленной. Очередная дань Писемского билетристическому шаблону, с которой он успевает совокупиться буквально за несколько часов до ее смерти. Поступок, который сводит, как мне кажется, ввиду физического влечения к умирающей, все прежде проделанное доброе дело на нет. Сопутствующий всему этому вывод, сделанный Бегушевым. Помогать несчастным вряд ли ему удастся. По крайней мере, он будет наказывать негодяев. Тоже доброе дело. Конец цитаты. Но после смерти опекаемой им несчастной и больной женщины, в которую он успел уже по своему обыкновению даже влюбиться, но, замечу в скобках, не привязаться, Бегушев все больше начинает ощущать тщетность своих усилий творения добра по размаху, так сказать, натуры, а не из христианского милосердия. И можно надеяться тяготиться отсутствием в своей жизни этого христианского во всех его проявлениях, могшего бы придать ей, как он чувствует, смысл. Посему добивается назначения на Кавказскую войну, где и погибает. И это самый лучший конец из того, что могло бы его ожидать вне этого. Смерть его не вызывает никакой скорби в окружающих, исключая старушку-сестру, которую от горя разбивает паралич, и которая в этом состоянии остается на попечении развращенных слуг, которые фактически по своему рассмотрению, как хотят, распоряжаются немалым имением Бегушева, по вине покойного, оставшимся без присмотра. Так заканчивается рассказ об этой, быть может, что и яркой, но на редкость безблагодатной и бесполезной жизни, от которой можно было бы удариться либо в разгул, что отнюдь не придало бы ей смысл, либо в петлю, как это сделал герой романа «В водовороте». Кстати, оба эти варианта упоминаются и в «Мещанах». Не лишне сказать, что под конец жизни на Кавказе, в перерывах между военными действиями, Бегушев пьет без просыпу. И, наконец, некоторое количество размышлений о благочестивой его сестре, могущей считаться нравственным и заслуживающим подражания мерилом этого романа. Она, можно сказать, одна в своей особе воплощает практически все заповеди блаженства. Но вначале краткая характеристика ее из романа. Читаем. Аделаида Ивановна, родная сестра Бегушева, была лет на 10 старше его. Он ее очень любил, но в то же время она выводила его иногда совершенно из терпения. Из очень значительного родительского наследства Бегушев отделил Аделаиде Ивановне втрое больше, чем ей следовало, и впоследствии благодарил Бога, что не отдал ей половины, как он думал вначале. Аделаиде Ивановне нисколько бы это не послужило в пользу. По всему существу своему Аделаида Ивановна была кратчайшее и добрейшее существо в мире. Хорошо для своего времени образованная, чувствительная, сентиментальная, превосходная музыкантша. И не по учению, а по природному дарованию она очень также любила поля, луга, цветы, ручейки и всех почти животных. Замуж Аделаида Ивановна не пошла, хоть и были у ней женихи. Не потому, что она ненавидела мужчин, о нет, она многих из них уважала, с большим удовольствием и не без некоторого кокетства беседовала с ними, но в то же время как-то побаивалась, а еще более того, стыдилась их. Главной же страстью Аделаиды Ивановны было ее стремление к знакомству и даже к дружбе, хоть и с захудалыми, но все-таки аристократическими семействами. Это более всего бесило Бегушева. «Какой ты интерес видишь в этой затхлой среде?» — восклицал он, когда она начинала бесконечно длинное повествование о ком-нибудь из своих друзей. При таком восклицании брата Аделаида Ивановна вспыхивала, конфузилась очень. Собственно, для этих знакомых Аделаида Ивановна жила по зимам в Москве, сама их посещала. Они ее посещали, уверяли в уважении и любви и вместе с тем занимали у ней деньги. Аделаида Ивановна с наслаждением отсыпала им все, сколько у нее было, и в прежнее время некоторые из этих знакомых возвращали ей вполне всю сумму, а другие аккуратно платили проценты. Причем Аделаида Ивановна отнекивалась, зажимала себе уши, и ее почти силой надо было заставить взять деньги. Но с отменой крепостного права, этого единственного источника благосостояния для многих дворян, она не стала получать от своих высокоблагородных знакомых ни капиталов, ни процентов. А между тем в этих розданных ею деньгах заключалось почти все ее состояние. Так что Аделаида Ивановна вынужденную нашлась на безукоризненно правильном французском языке и в самых мягких выражениях напомнить своим должникам об уплате ей хотя частички, но ни от кого из них она и ответа даже не получила. Брату Аделаида Ивановна долго не объясняла своего положения. Наконец решилась и написала ему все откровенно. Бегушев, заранее это предчувствовавший, выслал ей денег, присовокупив к тому, что если и впредь она будет нуждаться, так не стеснялась бы, относилась к нему. Но Аделаида Ивановна редко его обременяла и перебивалась кое-как. Конец цитаты. Возвращаясь к заповедям блаженства, которые реализует в жизнь всем своим существованием Аделаида Ивановна. Она нища духом. По светским меркам неимоверно глупа, да и не только духом, так как все свои деньги отдала взаймы отовсюду теребящим ее на этот счет многочисленным знакомым, которые не собираются никогда отдавать долги и которым она, тем не менее, вполне доверяет. Она плачет, видя окружающее зло, но при этом исполнена самых оптимистических надежд на волю Божью. Она кратка. Она жаждет правды, по простоте своей не ища ее, но живя по ней. Она милостива, давая в долг практически безвозмездно, не требуя взамен и не ропща на низость должников. Она чиста сердцем, ибо никого в этой жизни ни разу не осудила. Она миротворит, угашая малейшие вспышки неудовольствия между близкими ей людьми. Она претерпевает за правду, ибо всеми презираема и игнорируема за свою искренность и беззлобие. Ее поносят и нигде не принимают, ибо она пробуждает во многих угрызения совести и будет глохнущее осознание за неправедно проживаемую жизнь. Поэтому, несмотря на все ее чисто человеческие слабости, именно ей, а не претендующему на величие и возносящемуся над окружающими брату, дано было бы узреть Царство Божие, будь она не литературным, а заправдошним персонажем. Впрочем, с подобными ей персонажами и в реальной жизни, пускай не часто, хоть и раз, но сталкивался почти любой из нас.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Беглянка». Услужливый и толковый проводник по земле турецкой привез меня к ночлегу в русскую деревню. Поразительно было встретить тут все обычаи и весь быт русских, коренной, исконный, который даже не всегда и везде можно найти в России. Изба и почти вся утварь русская. Только посуда, частью медная, луженая внутри и снаружи, а частью глиняная, превосходной выделки и вида. Не горшки, а античные кувшины, урны и вазы. Хозяин мой был расторопный мужчина, который обрадовался русскому гостю, много раз спрашивал и сам рассказывал, и уверял, между прочим, будто он уже родился в Турции. Тогда как, глядя на эту кулебяку с бородой в красной рубахе, поневоле казалось, что она вот только что перенесена за Дунай из-под Москвы. Другой земляк вошел в избу, перекрестился по-ихнему и позвал хозяина с собой. Осталась хозяйка, молодая, очень видная женщина в русском платье, которой голосу я дотоле еще не слышал. Когда хозяин ушел, я заговорил с нею, спросив ее, куда его позвали. «Там какой-то старик приехал», — отвечала она. «Уставщик, так к нему. Они теперь там всю ночь просидят». По первому слову ее видно было, что синий сарафан носит она не с детства и даже не слишком давно, променяв на него запаску или плахту. Я сказал ей, смеючись, что она из Новороссийского края и чуть ли не Херсонской губернии. Она тяжело вздохнула, как будто не вывела вздоха, робко оглянулась кругом, хотя и знала, что тут никого более нет. Вдруг зарыдала, упала мне в ноги и взмолилась. — Паночку, возьмите меня с собой, что хотите, заставляйте делать. Я буду вековечная работница ваша, только возьмите меня отсюда. Несколько успокоив ее с трудом, я стал ее расспрашивать. И благодаря продолжительному отсутствию хозяина, без труда узнал всю жалкую и любопытную жизнь бедной домахи, которую здесь перекрестили, не знаю по каким приметам и соображениям, в улиту. «Я точно херсонская. Вот из такого-то места. Выросла в деревне», — говорила она. «А 15 лет взята была во двор. Барыня полюбила меня, и когда года через три стали просить меня добрые люди за сыновей своих, то барыня отказала и тому, и другому, сказав мне, что для меня будет жених хороший. Ну, воля барская, — подумала я, — хороший так хороший. А мне еще лучше посидеть в девках, не надокучило. На селе у нас был приказчик, из крестьян же, старик трезвый, хороший и таки не без добра. Все знали, что у него, кроме полного хозяйства и двух плугов валов, есть еще и хорошие деньги. За него ли барыня меня прочила, не знаю. Но только как прошел покров, да старосты пошли с пасажками по селу, так приказчик наш поклонился барыне в ноги и стал просить меня за второго сына, за Стецка. Барыня согласилась и стали меня готовить к свадьбе. Стецко был человек хороший, в отца, а отец его богат. Так мне все стали завидовать. Отца у меня не было, а мать плакала, радуясь моей доле. Глядя на людей, и я не тужила, и даже было поверила им, что вот Бог дает мне счастье. Сказать правду, Стецко был человек хороший и любил меня. Без малого год жили мы своим хозяйством, как живут добрые люди. Хорошо мне было тогда, и теперь, припоминая былое, не верится, что было когда-то хорошо. Не в воле счастья, а в доле. Вдруг откуда ни взялся недобрый человек, Бог ему судья, он и погубил нас. Муж мой, бывало трезвый, тихий, работящий, воротился в один вечер с работы, как ровно сам не свой, и всю ночь прошатался либо в шинке, либо и сама не знаю где, а утром воротился и завалился спать. Там опять куда-то ушел, а ночью сказал мне, что хочет на волю в Туречину, где нет ни некручины, ни податей, где винограда, меда и молока в волю, и где наши русские живут как в раю. Много он еще насказал мне, что там, где нет и работы, а все лежебоки, и все от султана большое жалование получают, а земля такая, что все сама родит, а народу воля на все четыре стороны, ступай куда хочешь. Я так и ахнула, и заплакала было. Но он на меня прикрикнул, как еще со дня свадьбы нашей не случалось, и велел молчать да собираться. Сам он еще пробегал сутки двое, как бешеный, что и я в нем не могла узнать того человека, каким он был прежде. Даже раза два страшно пригрозился на меня, когда я стала просить его, чтобы остался, да забыл бы Туречину, и стращал, что убьет меня, если я кому хоть слово скажу. У мужа своих денег было 103. А как продавать все хозяйство ему нельзя было, чтобы люди не догадались о недобром его замысле, то он только продал потихоньку пару валов. Да в ту ночь, как уже совсем мы собрались, взял у отца 200 рублей, да покинул ему записку, повинился во всем, просил, чтобы не искали его, что он где ушел на вольную сторону, чтобы отец не клепал за деньги на других людей, а взял бы за эти деньги все наше хозяйство, и хлеб, и скотинку. Там просил он в письме и отцовского благословения. Да где уж на такое дело благословить отцу? «Ох, не было тут его благословения», — сказала она, и сама залилась опять слезами. Вот о полуночи, забрав мешки с хлебом, которые припасли мы на дорогу, помолились мы и пошли. Я не знала, куда и зачем мы идем, и только путем об этом услыхала от мужа. Давнишний бродяга, прости, Господи, мое согрешение, который давно уже ушел из-под Москвы туда к нам, в Херсонскую, а оттоле вот сюда, в Туречину, пришел с Дунаю на дубу, стоял в лимане в камышах и колобродил по шинкам и базарам, подбивая народ идти с ним в Туречину. Он-то, вишь, подбил мужа моего, царство ему небесное, и наговорил ему обманом про турецкую землю, что про рай земной. Не стерпела я, стала плакать еще раз и просить мужа, чтоб раздумал, да не верил бы такому шатуну. Так он сердечно меня ударил. Ударил впервые и в последние. И Бог ему это простит, и не для жалоб говорю я об этом, а к тому только, батюшка, что тихий, смирный был он человек, никогда никого не обижал, а меня даже словом никогда не тронул. А тут вот как попала дурь эта в голову, так и сам не свой, и сам не знает, что делает.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.